Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. Сегодня у нас в гостях Алексей Петров, солист Свердловской государственной филармонии, солист Камерного театра Музея писателей Урала, преподаватель вокала и артист Народного театра «Слово» и участник литературно-музыкальных вечеров в культурно-просветительском центре «Царский». Алексей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о себе.
Рассказывать можно и долго, и коротко, что называется. Но можно сказать, что вообще с музыкой, с искусством я с молодых ногтей, можно сказать, с маминого живота знаком, потому что у меня это семейное. Отец солист нашего оперного театра с конца 70-х годов, 79-го года, заслуженный артист России Виталий Петров. Вот, поэтому музыку, хорошую музыку я слышал с самого детства. Вот, есть исторические факты, что в полтора года я уже пел, да. Даже известно, что я даже помню смутно, что я ходил, только-только научился петь, ходить. Вот. Кто-то вот пить, курить, говорить научился одновременно, а я петь и ходить, говорить, видимо, научился. Вот. Это была ария Паолина из оперы Чемороза «Тайный брак». У нас тогда была как раз постановка в оперном театре. Вот. Ну и, соответственно, после окончания общеобразовательной школы поступил в музыкальное училище. До этого, естественно, прошел музыкальную школу, в принципе. Особенно тогда это было, ну, если ты в музыкальной семье растешь, музыкальная школа обязательно. Но я с этим согласен, потому что мои одноклассники, которые сейчас совершенно другими занимаются вещами, есть и служители закона, есть и чиновники, и они все говорят, что музыкальная школа оставила след и внесла очень большое значение в их формирование как личности. Вот, я с этим согласен. В училище я заканчивал уже на вокальном отделении у замечательного педагога Валерия Борисовича Гуревича. Дал такой замечательный стартап, благодаря которому я смог довольно многого добиться. Вот, а потом было много. Был институт в Москве, институт Ипполитова Ивана музыкально-педагогический. Была консерватория наша уральская. И будучи студентом 5-го курса, я уже был приглашен в штат Свердловской филармонии и совмещал учебу с работой, как это иногда бывает. Все это вместе дало довольно такую большую школу, большую закалку, если можно так сказать. И мой первый педагог, опять-таки возвращаясь к нему, Валерий Борисович Гуревич, говорил правильные вещи, которые я сейчас своим студентам тоже часто говорю, что если ты научился работать в академическом жанре, то тебе будет подвластно, ну, практически все. Вот. А если учесть, что, ну, помимо того, что я рос в музыке, это, естественно, были и произведения литературного искусства и 20 века, и 19-го. Это были прекрасные работы наших актеров русских. Русская школа — это и кино, это и радиопостановки, и пластинки, которые я слушал. И мне всегда с детства нравилось не просто слушать, но и потом повторять все эти истории, а на разные голоса, на разные интонации. И вот благодаря театру «Слово» Тамары Никитичны Ворониной у меня есть возможность реализовать себя не только как певца, но и как мастера слова, за что ей, конечно, отдельное большое спасибо, за то, что она в меня поверила, да, за то, что она доверяет мне такую серьезную задачу, не знаю даже, как это можно назвать, потому что я и в музыке всегда считал слово не менее значимым, нежели сама музыка. Вообще они очень взаимосвязаны. И люди, к сожалению, очень часто недооценивают значение как музыки в слове, так и слова в музыке. Это настолько тесное переплетение смыслов. Тут, конечно, очень много зависит от авторов, от композитора, от автора слов, стихотворений. Но когда композитор, а хороший композитор всегда это делает, чувствует семантику произведений, чувствует вот эту мелодику слова, чувствует ее внутреннее состояние, он пишет такую музыку, которая эти слова раскрывает сторицей. Очень ярким примером можно назвать, допустим, Георгия Свиридова. Это потрясающий, совершенно гениальный композитор 20 века, наш отечественный. И, ну, все его знают по бессмертной теме «Время вперед», которая много лет была заставкой на центральном телевидении главной новостной программы. Но помимо этого ему принадлежит огромное количество произведений. Это, конечно, блестящая «Метель» к экранизации Пушкина. Романс оттуда известный, «Дорога». Вот. Это потрясающий камерный произведения на стихи Блока, на стихи Есенина, на стихи в переводе Маршака, на стихи Роберта Бёрнса. И каждый из этих циклов, они настолько разные, но они настолько помогают какие-то новые смыслы увидеть в первоисточнике, что их хочется слушать и слушать еще раз, и исполнять, если есть такая возможность. Мне вот посчастливилось исполнить цикл на стихи Есенина «Отчалившая Русь», я влюблен в этот цикл бесконечно. Это 12 романсов на стихи Сергея Есенина из разных лет, это потрясающее произведение. Если у кого-то будет возможность, обязательно послушайте. Есть запись Дмитрия Александровича Хворостовского, великолепная совершенно запись. Вот, крайне рекомендую ознакомиться с этим произведением, не пожалеете.
Что для вас самое главное в музыке? Это слово?
Ну, как я уже сказал, они для меня они неразделимы. То есть, если мы говорим о произведении, которое идет со словами, да, будь то романс, песня, ария, или в большом, допустим, вообще жанре взять оперу. На мой взгляд, вообще опера – это одна из вершин искусства, потому что она в себе синтезирует практически все виды искусства. Это и живопись, и архитектура, и драматическая театральная игра, и музыка, и вокал, и слово. То есть практически все, и скульптура тоже зачастую. То есть все, конечно, зависит от воли режиссера. Вот. Но это, на мой взгляд, один из самых таких вершинных жанров в искусстве вообще в целом, да, потому что он синтезирует в себе огромное количество этих жанров. И как-то вот их разделять, честно говоря, я не могу. То есть если есть романс, да, он обязательно должен быть со словами. Если для стихов написана музыка, или бывает так, что к музыке написаны стихи, вот известный пример – это «Ноктюрн» Арно Рутюновича Бабаджаняна, который был написан для фортепиано с оркестром, а потом Роберт Рождественский написал для него потрясающий совершенно текст, который исполнил Муслим Магомаев. Вот это яркий пример того, когда к готовому уже музыкальному произведению была написана стихотворная форма, и они прекрасно сочетаются. И друг без друга уже не воспринимаются в той мере, в которой могли бы быть. Вот поэтому музыка и слово, они в данном случае идут вместе.
Расскажите про свой любимый или необычный концерт, спектакль, оперу.
Ух, ну вот на самом деле их много можно насчитать. Ну, отдельным я бы мог выделить работу со своей сестрой, со своим отцом, потому что это вот как бы та самая преемственность, потому что, ну, отец, понятно, давно работает. Сестра раньше меня начала работать в музыкальном жанре, она добилась очень больших успехов. Работает и в Европе, и в России, да, сотрудничает с фондом Елены Образцовой, замечательный конкурс, чей она выиграла в свое время. И для меня эти концерты, наверное, да, можно поставить особняком, потому что это семейное, во-первых. Ну и во-вторых, для меня это честь работать и с отцом, и с сестрой, потому что, опять-таки, я у них тоже, несмотря на свои какие-то достижения, параллельно все равно всю жизнь учишься. Вот. И работая с ними, я что-то тоже получал, какой-то для себя опыт извлекал. Важно, потому что это, конечно, огромная ответственность, учитывая, что они состоялись как профессиональные артисты значительно раньше меня. Вот. Работа в консерватории, в оперной студии для меня тоже можно отдельно назвать таким знаковым событием, но тут сложно что-то выделить, потому что каждый год мы практически ставим какую-то новую оперу. Каждый год это очень разный опыт, но он очень интересный. Благодаря этой студии, благодаря ее художественному руководителю Павлу Ивановичу Коблику, профессору, мы мало того, что ставим очень интересные знаковые произведения. Вот в этом году мы поставили оперу Прокофьева «Игрок» по Достоевскому. Это уникальное событие для Урала, для России в целом, потому что это первая постановка этой оперы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга вообще, с тех пор, как она была написана. Вот. И то, что такой сложнейший материал был поставлен в стенах консерватории, учебного заведения, да еще и силами учебного театра, пускай с привлечением профессиональных артистов, это, конечно, огромное достижение. И спектакль, на мой взгляд, получился невероятным. Собрал блестящую прессу и абсолютно заслуженную, на мой взгляд, потому что работа была проведена невероятная, огромная, тяжелейшая, но результат, который получился, на мой взгляд, заслуживает всяческих похвал, и очень жаль, что, к сожалению, пока по разным причинам мы не можем повторить этот спектакль, хотя он того достоин.
Что для вас является источником вдохновения?
Источник вдохновения... Наверное, любовь, потому что у меня есть семья, у меня есть замечательная жена, трое детей. И, ну, понятно, что это является определенным стимулом для того, чтобы работать, но это такая, как бы, бытовая часть этого процесса. Но, безусловно, близость родных людей, их понимание, их поддержка, она очень много сил дает. То есть иногда кажется, что вроде как сил нет, уже все, руки опускаются, а ты выходишь выходишь на сцену и работаешь, потому что знаешь, что тебя всегда поддержат, ты вернешься и окунешься вот в это лоно любви. Это, конечно, очень здорово и дает силы, безусловно, дает силы творить, что-то совершать. А так вдохновение, на мой взгляд, ну, это довольно широкое понятие, да, потому что мы можем вдохновиться, вот идешь по лесу, слышишь пение птиц, свет солнца на тебя, да, попадает, и появляется какое-то воодушевление. Но это ведь тоже можно назвать любовью, да, нас окружает любовь, потому что ты же этим любуешься, тебе это нравится. На мой взгляд, это такой единственный, возможно, правильный ответ. Чем еще можно вдохновиться на свершение чего-то?
Алексей Витальевич, кто для вас является хорошим композитором, достойным? Какие песни для вас самые любимые?
Это тоже сложный, провокационный, я бы даже сказал, вопрос. Я часто об этом думаю. Получается так, вы знаете, что вот то, что я исполняю вот на данный момент, то и является любимым. Я стараюсь не брать в репертуар произведения, которые мне не близки, которые мне не нравятся. У меня был период, когда я был просто, ну, до фанатизма увлечен оперой Чайковского «Пиковая дама». То есть я даже сейчас могу включить какую-нибудь запись, и меня опять захлестнет это. Был период, когда я был просто невероятно увлечен оперой Мусоргского «Борис Годунов» в редакции Римского-Корского. Когда я пою песни из репертуара Магомаева, я подвергаюсь магии вот этих произведений, будь то Бабаджаняна или Пахмутова. Когда я пою произведения Мартынова, я растворяюсь в них. То есть нет какой-то такой определенной формулы. Вот что пою в данный момент, я, ну, полностью с этим произведением, что ли, соединяюсь, сливаюсь, чтобы донести его, в том числе и до зрителя. Ради этого мы выходим на сцену. Чтобы у зрителя что-то осталось после нашего выступления. Поэтому я думаю, что невозможно не любить что-то или что-то выделять. Я уже сказал, что мне, допустим, очень нравится Свиридов. Но я не могу сказать, что мне нравится больше Чайковского. И это не может никого обидеть в данном случае. И я в этот ряд могу поставить и Бабаджаняна, и Пахмутову, потому что каждый из них велик в чем-то своем, и те вершины, которые они достигли вот в своем творчестве, я думаю, самое главное, что всех их может объединить, это, опять-таки, любовь. Наверное, любовь к миру, любовь к людям, любовь ко всему, что они видят. Какое-то искреннее в этом есть, искренний посыл, что ли, потому что взять, вот вспомнить песни Пахмутовой, да, она больше 50, уже 70 лет она пишет песни, это разные песни. Это песни и коммунистические, и спортивные, и любовно-лирические. И во всех них есть такая искренность. Вот песня, допустим, «И вновь продолжается бой». Я очень долгое время боялся эту песню, боялся взять в репертуар и петь на сцене. Думаю, ну как-то я выйду на сцену, и вновь продолжается бой, и Ленин такой молодой. Ну как, думаю, что-то вроде как неуместно, уже 100 лет прошло. Но когда вышел и на одном из своих сольных концертов сделал это, зритель так ее принял тепло. Я думаю, ну а почему бы и нет? Песня-то, ну она же о том времени каком-то, да, это же часть нашей истории. А забывать свою историю нельзя. Кто мы без истории, кто мы без корней. Да, то есть мы должны чтить эту историю. Она, может, нам не нравится, но она была. И она, ну, какой-то отпечаток оставила и на своих современниках, и на нас, на нашем поколении. Мы должны помнить, мы должны чтить свою историю. Поэтому... А был такой период. Действительно, эти люди сделали в нашей стране очень многое. Насколько это хорошо или плохо, сложно судить об этом. Да, есть определенное мнение конкретно, что это было зло, с этим сложно спорить. Есть мнение, что были какие-то действия вынужденными, что... Но с другой стороны, история творится вот здесь и сейчас. Да? Тогда она была такой, сейчас она другая. Мы сами в ответе за действия, которые мы совершаем сейчас. И обвинять кого-то в прошлом, да, что-то не так, что-то нас не устраивает, ты делай так, как ты считаешь нужным.
И как вам удается создавать разные сценические образы? Это же нужно перевоплощаться. Как вот преодолевать какие-то трудности, вот, которые связаны? Вот, отрицательный, положительный герой.
Это довольно сложно, потому что вообще очень часто, допустим, оперу обвиняют в, ну, я даже не знаю, подобрать какой эпитет можно, да, ну, в том, что там скучно, там неинтересно, там громко поют. Тут очень трудно дать оценку, потому что оперному артисту гораздо сложнее в каком-то смысле создать образ, чем драматическому. А потому что драматический актер, он свободнее в своей роли. У него есть текст, он его выучивает, и он уже его трактует, как вот ему, ну или как режиссеру это видится. А оперные артисты, помимо всего прочего, они заключены в рамки музыки, ритма и сценографии конкретной вот этой. Это, конечно, создает сложность. Может быть, этим можно объяснить некоторую, ну, такую статичность оперных спектаклей зачастую. Но мы знаем огромное количество примеров исторических и сейчас, слава богу, телевидение развито, и мы можем посмотреть огромное количество постановок, очень интересных, с прекрасной сценографией, с прекрасной режиссурой, с замечательной актерской игрой, ну и помимо этого, конечно, с блестящим вокалом. А вокалиста сваливается в оперном жанре гораздо больше ответственности, на мой взгляд, да простят меня драматические актеры в этом плане, потому что, ну, это и образ надо создать, и музыку надо спеть, и слова все, чтобы были понятны, а далеко не всегда композиторы пишут так, чтобы тебе было удобно это петь. Они пишут так, как они считают нужным. Но, с другой стороны, в этом есть и некоторая такая, знаете, вспомогательная точка, потому что музыка, она уже содержит определенный заряд. Особенно, если мы говорим о композиторе такого, ну, высокого очень уровня. Чайковский, Прокофьев, Верди, Лиан Ковал. Тут очень можно долго перечислять. И если вот ты чувствуешь эту музыку, если ты понимаешь, о чем речь, то не нужно столько усилий тратить, чтобы вот менять как-то образ, сильно настраиваться. Нужно идти за музыкой. Если ты вот доверишься этому потоку, да, ты будешь сообразен, ты будешь убедителен. Когда ты сам веришь, ты заставляешь верить окружающих. Это и сложно, и легко одновременно. Тут, наверное, много зависит от конкретного человека. То есть кто-то может это сделать, а кто-то нет.
А идти за музыкой – это что значит? То есть любить ту композицию, песню, которую исполняешь?
Ну, безусловно. Конечно, это тебе должно нравиться то, что ты делаешь, потому что когда не нравится, это будет неискренне. В своей трактовке нужно быть искренним, как я уже сказал. Нужно верить. Нужно верить композитору, нужно верить себе, нужно верить автору и, ну, какой-то общей идее, которая несет в себе произведение. Неважно, отрицательный это или положительный персонаж. В музыке заложено все. Вот все это. Причем неважно, малый это жанр песни или романс, или крупный жанр типа оперы и так далее. То есть нужно получать удовольствие саму, наверное, вот такой элемент, который может принести успех. Тебе должно нравиться, и ты должен получить удовольствие от того, что ты делаешь на сцене. Ну, тут есть нюанс, да, иногда приходится быть плохим.
Алексей Витальевич, ваши пожелания всем коллегам, слушателям Радио Воскресения, всем зрителям Центра Царского.
Самое главное пожелание, как говорил мой дед, Царствие ему небесное, у него спрашивали как-то, дед Сергей, что ты считаешь самое важное должно быть? Он перечислил ряд каких-то показавшихся ему на тот момент важных действительно вещей. Не помню что, но он особо акцентировал внимание. Самое главное, это, говорит, здоровье. Если, говорит, будет здоровье, все остальное тоже будет. Не будет здоровья, все остальное тебе не поможет. Вот, поэтому, конечно, в первую очередь хочется всем пожелать здоровья и душевного, и, естественно, телесного. А вот такие замечательные встречи, как была сегодня, посвященная Пушкину, вот театра слова Тамары Никитичной Ворониной. И вообще, вот такие музыкальные вечера, которые довольно часто проходят в Центре Царский, это замечательные идеи, замечательные мероприятия. Я очень рад, что они проходят. И, ну, зрителям, ой, слушателям и посетителям я могу только посоветовать почаще посещать, потому что действительно высокое искусство, ну, я говорю о Пушкине, я говорю о Чайковском и же с ними, они несут в себе очень много смысла, они несут много накопленного опыта векового, который великие люди как-то умеют облекать в слова, облекать в мелодии, которые понятны могут быть нам, обычным людям. Когда мы соприкасаемся с каким-то великим искусством, то мы оставляем у себя в сердце, у себя в душе частичку какого-то света, который нам, наши предки, через века передают. И я очень надеюсь, что все эти встречи будут продолжаться, и таким образом мы, может быть, сможем лучше понять себя. И благодаря вот той любви, которую несут в себе авторы, может быть, мы сможем научиться искренне любить окружающих и себя. Это тоже очень важно, потому что если ты не любишь себя, не уважаешь себя, о какой любви к окружающим, и уж тем более уважение может идти речь, нужно с себя всегда начинать. Поэтому я и говорю, что исполнять нужно искренне. Если ты хочешь, чтобы зритель или слушатель остался под впечатлением, чтобы что-то вынес из концерта, да, и с какой-то частичкой тепла в душе вернулся домой.
Я твой преданный орфей. пройдены, помнят себе нежности твоей. Все как дым растаяло, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви? Ты мое сомнение, тайна долгого пути. Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости. Зорь прощальных зарева, голос твой теряется вдали. Что тебя заставило забыть мелодию любви?
В эфире радио «Воскресенье» прозвучала творческая программа «В гостях театральной гримерки». До свидания!